Библия говорит, что Бог торжествует и радуется нас с ликованием. Представьте себе, Иисус говорит: Олег. И знаете, что происходит? Там взрыв радости, овации. Даже Бог Отец начинает танцевать от радости. Так написано. Твое имя звучит на небесах. Алексей, Александр, Сергей. Но скажи свое имя. Лариса, Владимир, скажи свое имя. Там его знают. И не просто, знаете, канцелярский какой-то учет там происходит какой-то, знаете, нет. Небеса взрываются радостью. Тогда Иисус произносит твое имя. Он сказал: тех, кто исповедует меня пред людьми, я исповедаю. Что значит исповедаю? Я назову по имени пред Отцом и пред ангелами Его. Представляете? Отец, Сын, Дух Святой, ангелы, все святые. И вдруг Иисус называет твое имя. И Он делает это, потому что Он сказал это. И там радость. Все взрывается радостью. Я представляю, как весь хор небесный начинает петь и славить Бога. Как Бог Отец начинает ликовать, потому что ликование – это радость, выраженная в танце. Когда ты придешь туда, тебя уже давно там знают. А тебя уже столько раз слышали. И однажды как-то Бог показал мне, что да, там есть поклонение, да, на небесах там есть жизнь, потрясающая жизнь, которая чуть приоткрыта нам, как сквозь тусклое стекло гадательно. Но знаете, представьте себе, когда Стефана побивали камнями, и он оставлял эту землю. Знаете, что написано? Стефан сказал: я видел Господа стоящего. Если Господь встает со своего престола, чтобы встретить Стефана, то что делают все остальные? Что делают ангелы? Что делают все святые, которые там уже пред престолом? Когда Стефан оставляет это избитое тело и входит сквозь жемчужные ворота. Вау! Однажды мы туда придем. Скажите рядом сидящему с вами: не скоро. Еще не скоро. Но когда мы будем проходить сквозь эти жемчужные ворота, что-то там будет происходить. Послушайте, Иисус Христос не просто умирал за всех, Он умирал за тебя лично. Он не просто имел в виду как-то в общем, Он видел тебя лично. Когда Он молится о тебе лично. Когда исповедует имя, Он исповедует твое имя лично. И когда ты лично войдешь туда на небесах, Он лично почтит тебя. И все ангелы, и все святые будут просто в восторге от того, что ты пришел домой. Вау! Я немножко делюсь тем, что в моем духе происходит. Теми какими-то, не знаю, как назвать, эти откровения, не откровения, ощущения. Не знаю, что там у меня происходит, знаете. Я просто делюсь этим. Но я верю на самом деле, что мы с вами уже граждане неба. Мы уже с вами граждане неба. Земная жизнь, какой бы длинной она ни была, она все-таки не такая уж и длинная. Мне уже знают, что 55. Такая дата 55. Знаете, время проходит. Но мне не жалко этих лет. Я вам прямо скажу, мне не жалко этих лет. Вау! Мне кажется, когда мне будет 75 лет, я буду хотеть на небо больше, чем даже сегодня. Когда будет 85 лет, я буду должен думать: о Боже, ну когда? Ну, останусь еще. Земная жизнь один раз, надо ее дожить до конца и в полной мере послужить Богу. Знаете, земная жизнь – это как мгновение. Она проходит так быстро. И у нас есть шанс, дорогие, что-то прекрасное сотворить здесь. А, конечно, нам нужно есть, нам нужно одеваться, нам нужно бытовые вопросы решить. Бог позаботится о нас. Бог о нас позаботится. Он говорит, смотрите на птицы небесные, на цветы полевые. Если их одевает Бог и дает им пищу, то не более тебе даст. Бог позаботится. Он даст то, в чем ты нуждаешься. Скажите рядом сидящему с вами, я пророчествую тебе, Бог позаботится о тебе, восполнит все твои нужды. Скажи, я пророчествую тебе, Бог восполнит все твои нужды. Но смысл жизни не в этом. Смысл жизни не в этом. Есть две вещи, которые в моем сердце. Я ненавижу дьявола. Я скажу, я очень его ненавижу. Я очень ненавижу дьявола на самом деле. Я знаю, что за каждой трагедией, за каждой болью, за каждой смертью, за каждой потерей стоит дьявол, который пытается свинуть вину на других, на кого-то, столкнуть их лбами, настроить друг против друга, обвинить и обвинить Бога. Я ненавижу дьявола, потому что за каждой болью, за каждой трагедией стоит он. И я, знаете, страстно хочу. Первое. Как это выразить? Словами. Я не знаю как, но я хочу лишить его минимальной радости на самом деле. Лишить его людей, лишить его возможности губить и разрушать. И второе, я люблю Бога. И я глубоко уверен, у меня есть целое послание на эту тему. Я завтра буду об этом говорить. Даст Бог, конечно, я не буду так, вдруг все поменяется. Но я буду об этом говорить. И знаете, любовь к Богу, это как знак. Отличительный знак на твоей и моей жизни. Который делает тебя другим. Не присутствие церкви, не хождение, там не какая-то активность или что-то еще. Нет. Твоя личная любовь к Богу. И мне, знаете, вот я сколько помню себя, я молюсь почти всю свою жизнь, 17 где-то лет, одной и той же молитвой. Я говорю, Боже, я хочу Тебе нравиться. Я не знаю, как это сделать. Я не знаю. Я не знаю всего, что Тебе нравится. Но я хочу знать. Научи меня. Тебе нравится. Чтобы когда ты смотрел на землю, о, он мне нравится. Вот этот мне нравится. Потому что когда Бог смотрит на землю, я думаю, он личность, и он что-то чувствует. Иногда чувствует боль. Иногда на его глазах слезы. Оно что-то его радует. Я хочу быть таким. Я хочу обрадовать Бога, опечалить дьявола, обрадовать Бога и сделать все, к чему Он меня призвал, и тебя. И смысл нашей жизни, я думаю, в принципе в этом. И мы здесь сегодня даже собрались в эти дни для того, чтобы сделать что-то прежде всего для Бога. И мы хотим знать о Его планах, мы хотим знать о Его намерениях, и Он не скрывает, Он показывает, Он говорит нам. Он сказал о своих намерениях, Он сказал о своих планах об Украине. Он сказал о своих планах о Донбассе. Он сказал о своих планах о Донецке. Знаете, все, о чем он сказал, подверглось атаке. И чем, скажем так, центральнее, тем больнее оказалось. Те, кто в Донецке, они больше всего в Донецкой области, в Донбассе, они пострадали больше всего. Бог не скрывает своих планов. И я хотел бы сказать, да, конечно же, мы должны не исключать или не терять из виду, что за всей этой войной стоит дьявол. Потому что только дьявол хочет, чтобы люди пошли в ад. И он обманывает людей. Если дьявол не смог обмануть тебя, это не потому, что ты умнее остальных, потому что Бог тебя помиловал. Все просто. Если Бог не помилует, и ты будешь обманут, и я могу быть обманут, любой человек может быть обманут. И кто-то обманут, кто-то под колпаком находится и делает не свою волю. Как знаете, марионетка в чьих-то руках, но воля Божья, чтобы спаслись все. И знаете, мы там сидели с пасторами, служителями, общались, и одна из мыслей, которую я сам сказал, и сам так еще раз подумал о ней, что есть две вещи, которые Бог поднимает в наших сердцах. Он взращивает, он делает, он как-то культивирует, что ли, я не знаю, как это назвать, делает большим, чем раньше. Это первая любовь наша друг к другу. Мы начинаем любить друг друга по-другому, знаете. Когда проходим через такие вот обстоятельства, я заметил, что мы становимся дороже друг для друга. Каждая встреча с верующим – это целое событие. Это целое событие, это целый праздник. Каждый раз. Я помню, когда я после многих поездок первый раз приехал и попал на собрание в Киеве, в церкви, да, переступил порог. Я просто, знаете, я скажу вам, я просто растаял. Думаю, Боже мой. Я не могу объяснить, и каждый из вас понимает, о чем я говорю. Нет слов, чтобы описать вот эти чувства, которые тебя переполняют. И я верю, что любовь Божья, любовь, она есть Бог. Она может возрастать в наших сердцах, становится больше и больше. Я верю, что Бог это делает. Второе, что Бог делает. Я верю, что Бог хочет это сделать в наших сердцах, чтобы мы начали любить грешников больше и больше. Любить грешников. Знаете, я верю, что это единственный учитель, который может научить нас им проповедовать, о них молиться. Вообще, что сказать? Некоторые спрашивают, а как им проповедовать? А что им сказать? А я не знаю, что сказать. Кто любит? Там оно знание. Бог даст тебе слова. Тебе всего, все, что тебе нужно любовь, иметь любовь Божью к людям, которые Бога не знают. И если ты их любишь, Бог даст тебе слова, Бог даст тебе проповедь, Бог даст тебе свидетельство, Бог даст тебе ключи к этим сердцам, чтобы люди пришли к Нему. Я верю, что это то время, которое пришло. Мы много слышали, мы много слушали, много конференций, семинаров. И знаете, вот было похоже, что христиане, они как похожи как, иногда как на белку в колесе, знаете. Бегают. Не бегут. Только бег на месте. Пришло время, Бог просто встряхнул эту клетку, выпустил белку, скажем так. И все. И мы немножко не привыкли, конечно. Хорошо, когда колесо уже знаешь, и оно привычно, все крутится и вертится, и все остальное. Все, нет колеса, нет, уже вот он мир. Вот она реальность. Но Бог остается нашим Богом, и Он учит нас любить друг друга и любить грешников. Я верю, что Бог будет изливать свою любовь больше и больше в наши сердца. Нам нужны такие собрания, когда мы просто, знаете, не будем ничего говорить, а будем просто поклоняться и пребывать в Его любви, которая будет просто накрывать нас, наполнять нас. Будем стоять или плакать, или смеяться, не знаю, от счастья. Но Его любовь будет просто наполнять, и наполнять, и наполнять, и наполнять, и наполнять. Любовь Божья – это сверхъестественное явление Божье, которое Бог хочет проявить в нашей жизни, как и все остальные чудеса. Нам нужны такие собрания, когда Бог возьмет и начнет наливать в тебя свою любовь больше, больше, больше и больше. И ты не сможешь просто остаться таким же самым. Ты будешь другим человеком. Я помню, когда я пришел к Богу, в 17 лет покаялся, я помню первое чувство, которое я ощутил, осознал, когда вышел на улицу после покаяния, этой свободы, я, ну, конечно, были первое, что, Боже, как здорово быть чистым и прощенным. Второе, мне хотелось обнять всех людей, которых я встречал. Тебе просто хочется их обнять. Ты не делаешь, потому что ты разумный, ты понимаешь, что тебя никто не поймет, начнешь всем обниматься, ты не странный человек, но внутри ты хочешь обнять каждого из этих людей. Бог вот такими хочет нас сделать. Мы не до конца понимаем эти слова, которые мы выучили наизусть. Ибо так возлюбил Бог мир. Ибо так возлюбил Бог какой мир? Праведный мир. Мы чуть-чуть видим. Мы думаем, что мы много знаем о событиях. Мы знаем много о тех, о том зле, которое делает. Мы видим верхушку айсберга. Бог видит всю глубину беззакония. Бог видит все до конца. И то, что в тебе возбуждает, возможно, ненависть и злость, Бога возбуждает совсем в другом, в Его любви. Вытащить этого человека из этой трясины, поднять его, спасти его. И я верю, что в нас должны быть те же самые чувствования. Они придут. Я просто говорю об этом, что нам Бог даст такие собрания. И когда придут такие собрания, где-то будет понимание, вот оно, это собрание. Как один человек сказал, когда Бог начал наполнять его своей любовью, он говорит: Боже, хватит, я больше не выдержу. Мы всего лишь люди, а мы говоря о любви Божьей, мы говорим о Боге. И Бог будет наполнять нас. У нас будут такие собрания. Не знаю, ли в течение поста и молитвы здесь, или какое-то следующее время, у нас будут такие собрания. У нас будут такие собрания, после которых ты уже не сможешь жить для себя. Его любовь, она просто покорит тебя. Просто покорит тебя. Вау. Я ожидаю. Мы ближе подходим к этому. Бог что-то ломает, сотрясает, разбивает вот эти, знаете, эти панцири в нашей жизни, которые закрывали от нас небеса, лишали нас вот этих действий Божьих в нашей жизни. И мы сами этого хотели всегда. Мы всегда хотим этого. Мы хотим быть с Богом. Но вот панцирь в нашем сознании, в каких-то представлениях, он был. Сейчас это ломается. Мы стали мягче. Как кажете, я кажете. Помягчалыте, я сказать украинское. Помягшалы. Стали помягче. Да, кто-то ожесточился, а кто-то наоборот. Стал мягче. Ты стал другим. Я верю вот в эту Божью любовь. Когда мы служим, когда мы делаем, когда мы проповедуем не потому, что должны выполнить какой-то долг, а потому что мы переполнены. Мы хотим достучаться до каждого сердца. И когда мы встречаем самого плохого человека, самого падшего человека, внутри нас что-то взрывается, чтобы вытащить его. Нет, не ненависть, не презрение к нему, не осуждение, а взрывается Божья любовь, чтобы достичь его сердца. Вот таких людей Бог поднимает, я говорю пророчески. Я уже забегаю наперед, но Бог будет менять христианский мир по всей земле. Пришло время перемен. Так, как было раньше, уже не будет. И между верующим и верующим будет большая разница. Между служащими и служащими будет большая разница. Что-то происходит. И будет происходить. Я был на конференции в ОБСЕ в Варшаве. И я слушал там выступление. различных представителей разных стран. И знаете, что я увидел? Что не только в Украине война, и Донбасс, и Крым, по всей земле эта температура повышается. Я обнаружил для себя, я не знал многих вещей. Там были страны, участки, там определенные места, регионы, в которых серьезное столкновение, ненависть достигла эпогея. Этнические войны, этнические столкновения, они существуют повсюду. И эта температура растет, растет, растет. Ненависть, она сейчас настолько вот переполняет многих людей по всей земле. Но я хочу вам сказать, там, где умножается беззаконие, там умножится и Божья благодать. И посреди всего этого Бог что-то созидает, Бог что-то творит. Он творит новых людей. Он творит сыновей и дочерей своих, которые подобны Ему смогут любить даже самых падших людей и служить им, и достигать сердец самых падших людей. И эти самые падшие люди, они будут впереди тех, которые впереди сегодня. И последние станут первыми. И кому много прощено, он много возлюбит. Пробуждение, которое приходит и которое придет, оно не будет таким, как люди его представляют. Но оно будет движимо тем же самым Духом Божьим. Духом Божьей любви, покоряющей любви. Вау! 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 Я не хочу быть вне того, что делает Бог. Я не понимаю всего, что делает Бог. Я вам хочу сказать искренне, я как человек не понимаю. Скажу вам искренне, у меня было много молитв в отчаянии. Много было слез и крика к Богу, в которых я даже упрекал Бога. Я уже покаялся в этом. Я уже там покаялся, но у меня не были. Я всего лишь человек. И мы всего лишь люди. Но Бог знает, как из таких людей сделать своих достойных сыновей и дочерей, подобных Ему. Не знаю как. Я так и говорил: Боже, Боже, я есть то, каким Ты меня сделал. Я не могу быть лучше, чем Ты меня сделаешь. Так может быть, все-таки Бог что-то делает. Мы смотрим на мелкие вещи в нашей жизни. Там денег нет, там чего-то нет, того нет. Нет. Я исследовал специально. Не только в свою жизнь смотрел. Я разговаривал с разными людьми, с переселенцами, которые переезжали. Я не встретил ни одного человека. Ни одного. Кого Бог бы оставил без еды, без одежды и без крыши над головой. Ни одного. Я специально общался с людьми, вводил их на откровенность. Да, было трудно. Да, были моменты. Но Бог не оставил никого. Конечно, всем этим людям, и мне в том числе, хочется большего. И нужно больше. Но мне кажется, мы что-то упускаем. Где-то акценты неправильные. Я верю, что Бог даст, и одно из моих посланий, которое я не буду, не знаю, возможно, в эти дни не буду говорить, это о деньгах. У меня есть большая ревность, потому что Писание еще не исполнилось. Написано: богатство нечестивых сберегаются для праведников. Мы все это знаем, а доколе? У меня вопрос, я задаю Богу прямые вопросы, я молюсь об этом, и говорю: Боже, я не понимаю Тебя, но Ты покажи. Ты объясни. Ведь Ты показал мне, что если ты захотел поставить меня рядом с президентом, простого человека, простого парня из шахтерской семьи, многодетной, отец мой рассказывал и так далее, все, Бог взял, поставил пастором, потом поставил рядом с президентом, поместил туда, Бог может все. Ему не сложно поместить тебя на любое место, как Иосифа. Ему не сложно дать тебе миллиарды, огромные деньги. Это вообще для него написано: Господня земля, все, что наполняет ее. Все золото и серебро ему принадлежит. Все ему принадлежит. У меня вопрос: Боже, доколе? Я не понимаю еще всего, правда. У меня есть откровение, которым я буду делиться, но я еще всего не понимаю. Я молюсь, чтобы Бог открыл мои глаза. Но одно из того, что я понимаю, как только Бог завершит работу с нашими сердцами, как с Иосифом. Иосиф, призванный человек, такую работу призван сделать, но не годится пока еще, как и Моисей. Ну что, пора его отправить в великое путешествие. Боль, потери, одиночество, страдания, несправедливость. Вау! Я спрашиваю иногда, что чувствовал Иосиф, когда все это случилось? А он, наверное, славил Бога. Нет, он не славил Бога. Он плакал, он отчаивался. Были дни, когда он вообще не молился, когда он размышлял, где Бог, что происходит в моей жизни, что я сделал. Он же был еще молодым юношей, он не успел сделать никакого зла. Что происходит с ним? Откуда я это знаю? В твоем сердце прочитал. И в своем тоже. Он такой же человек, как и мы был. И представьте себе надежды его. Вот уже пошло дело. Пошло. Стал уже, поднялся. Уже рядом с Потифаром уже пошел. О, слава Богу, у него надежда появилась. Он говорит, так вот я потихонечку и домой попаду. Не попадешь. Подумайте об этом. Как только дела пошли хорошо, и он в самом аду, там в тюрьме. За что, Господи? Что я сделал неправильно? Ведь я же наоборот, отказался спать с этой женщиной. Почему я оказался в тюрьме? У него была масса вопросов. И Бог смотрел. Что-то Бог делает с нашими сердцами. Мы не понимаем всего. Мы, наверное, никогда не поймем всего. Но я думаю, пришел день, какой-то момент в жизни Иосифа, когда он успокоил свои эмоции, когда он уже выплакал все, что мог выплакать, высказал все, что мог высказать. Но этим ничего не мог изменить. Он оставался там. Но пришел день. Иосиф, к выходу! Ой, кто зовет? Фараон зовет. И в один день пленник в лохмотьях был переодет царские одежды и получил власть над всем Египтом. Кто сказал, что Бог не может такого сделать? Но чтобы Бог мог исполнить свое слово об Украине, Он хочет поднять народ, своих сыновей и дочерей. Мы не понимаем то, что мы проходим сейчас. Но если только мы не закроем свои сердца, не зажесточимся, откроем, Боже, как Иисус в Гефсиманском саду, не моя воля будет, пусть будет, а Твоя. Я вам хочу сказать, ты даже не представляешь, что произойдет, с тобой и со мной через время. Я сказал Богу: Боже, я не хочу просто жить. Я хочу исполнить Твою волю, я хочу любить Тебя. Я хочу печалить дьявола и обрадовать Тебя. Я хочу быть участником больших дел Твоих. И у Бога есть большие дела. Он великий Бог. Он великий Бог. И Он готовит свой народ. Он сделает то, что обещал. Люди думают, что они правят, и они решают все на этой земле. Но есть Бог на небе, который определяет все, и который сказал и сделает все, что ему надо. Ему нужны сыновья и дочери, которые как стрелы в его колчане. Вау! Давайте дадим Богу славу. Я почитаю пару мест Писания. О, Господь! Я так чувствую помазание, знаете. Я чувствую, что Дух Божий на мне. Я иду не по конспекту, не по проповеди, но я чувствовал, что то, что я говорил до сих пор, я говорил пророчески, я говорил Духом Божьим, кто имеет уши к слышать, да, слышит. И откроем вот это место Писания, Псалом 126. Псалом 126, с 3 по 5 стих. Вот наследие от Господа дети. И, конечно же, слава Богу за наших с вами земных детей, которые мы родили, и слава Богу за них. Но я хочу сказать вам, наследие есть не только у нас с вами. Есть один самый многодетный отец, с которым никто не сравнится. Он отец. И у него есть наследие. Иисус сказал: на подвиг души, о нем написано, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Потому что есть наследие у Бога. И дальше написано: награда от него плод чрева. И мы говорим о Духе Божьем, который рождает свыше людей. И дальше: что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. И дальше написано: не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Да. Давайте мы понимаем, о чем идет речь. Мы говорим, то есть мы понимаем. Давайте переведем это на то, что это вышло из сердца Бога. И все, что Бог говорит, Он сам этим является. Он сам является Отцом. Он сам счастлив о своем наследстве. Мы Его наследие, сыновья и дочери. И Бог наполняет свой колчан. Что стрелы написано, то мы с вами. Мы стрелы в колчане Божьем. И Бог будет говорить с врагами в воротах. И теперь откройте, пожалуйста, четвертую книгу Царству. Ну, давайте 7 по 9, потом 14 по 19. Написано так. А, да, вы не знаете. 13 глава. 4 книга Царству, 13 глава. Где написано так. У Ахаза оставалось войско только 50 всадников. 10 колесниц и 10 тысяч пеших. От того, что истребил их царь сирийский и обратил их в прах на попрание. Представьте себе, если у Моисея было войско 600 тысяч. Мужчин 600 тысяч. У Давида было 1 миллион, если я не ошибаюсь, подскажите, по-моему, 200 тысяч. В армии Давида было 1 миллион 200 тысяч солдат. Серьезная армия. У Ахаза сколько? 50 всадников. Представьте себе. И 10 колесниц. и 10 тысяч пеших. Практически ноль. Он не представлял собой никакой силы. И написано, прочее об Иохазе и о всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, написано в летописи царей израильских. Конечно, ему нужно было мужество. С такой армией хоть что-нибудь делать. И почил Иохаз с отцами своими, похоронили его в Самарии, и воцарился Иас, сын его, место у него. Представляете, воцарился царь, и вот он приходит, осматривает войско свое. 10 тачанок всего. 50 всадников. И раз, два, три, четыре, 10 тысяч все были солдат. Все, что у них есть. И есть угроза. Сириане, которые имеют силу, для которых не является проблемой побеждать Израиля, и у Иаса нет никакой надежды. И вот написано 14 стих и ниже. «И пришел к Елисею Иас». Царь израильский Иас пришел к пророку Елисею. Это хороший знак. И плакал над ним. И говорил: отец мой, колесница Израиля и конница его. Хорошее исповедание. Хорошее состояние. Очевидно, Иас был не глупым человеком. Понимал, что он не может. И он обратился к Богу в лице Елисея. И он говорил Елисею: ты, колесница Израиля, конница, ты настоящая армия. Это хорошее исповедание. Дай Бог нашим правителям такое же сердце. И дальше написано: и сказал ему Елисей: возьми лук и стрелы. И он взял он лук и стрелы. Смотрите, когда царь пришел в бессилие, и он не знал, что делать, Елисей, он знал, что делать. Царь не знал, что делать, а Елисей знал, что делать. И я хочу вам сказать, дорогие, политики не знают, что делать. И позвольте мне пророчески сказать, чем ближе к концу, чем ближе к пришествию, тем больше Бог будет вводить замешательства политиков, глав государств международных, всех этих царей и так далее, то есть, ну, называю их так. Бог будет вводить их замешательства. Посрамлю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. И мы должны с вами не быть частью этого посрамления. Мы не должны быть вместе с ними охать и вздыхать, когда увидим: вау, что происходит. Да, когда все эти знамения исполнятся, Иисус говорит, тогда поднимите глаза ваши, потому что избавление ваше приближается. Я хочу сказать, дорогие, мы вошли с вами в следующую эпоху. Не живи вчерашним днем. Не живи тем, что было 10 лет назад. Оно не вернется. Мир становится другим. И чем ближе мы к пришествию Христа, тем больше весь мир будет меняться. Нет времени об этом говорить, но мир будет меняться. И одно из того, что будет происходить, кроме тех знамений, которых Иисус Христос сказал и описано в других местах Писания, плюс Израиль, в мире будет большое смущение. Люди будут готовы платить за мир и безопасность любую цену, даже собственную свободу. Они готовы будут стать рабами, выполнять любые указания, лишь бы только пришли мир и безопасность. И если в прошлых веках звучали лозунги о независимости, о свободе, то чем ближе к концу, главными лозунгами будут мир и безопасность. И мы уже вошли в эту эпоху, в эту часть, в этот период. Но что будет происходить в мире в целом? Цари будут в смущении. Правители будут в смущении. Они как бы правят. Они как бы договариваются, встречаются вместе. Круглые столы, саммиты и многое другое. И они думают, что они определяют историю, не учитывая Бога, исключая Его из своих планов. Но Бог, Он посрамит всех этих людей. Они всего лишь люди. И они не будут знать, что делать. Конечно же, средства массовой информации в их руках. И они будут успокаивать людей. И будут рассказывать, что все хорошо. Успокойтесь, все нормально. Они не будут говорить правды, как они не говорили до сегодняшнего дня. Вы меня слышите, дорогие братья и сестры? Но мир будет в смущении и в страхе, и в ожидании грядущих бедствий. Я думаю, мы с вами уже получили эту прививку. Мы уже привиты, правда? Особенно те, кто из Донбасса. Прививка получена, знаете? От холеры такой, знаете, вот. Ожидание грядущих бедствий. Это что мы как бы прошли. Было все спокойно, бам, и все, и поменялось. Но есть много людей, которые еще не привиты к этому. И будут потрясения по всей земле. Об этом говорит Библия. Но мы не должны быть частью вот этого смущения. Мы не должны быть частью этого недоумения. Мы не должны быть частью этого страха, дорогие братья и сестры. Мы должны быть частью пророка Елисея. Вы меня слышите? Мы должны быть как пророк Елисей. Мы знаем, что делать. Мы знаем, что делать. И знаете, не всегда то, что мы знаем, что делать, это понятно всем остальным. Представляете, что говорит Елисей? Он говорит, возьми лук и стрелы. Взял он лук и стрелы. И сказал царю израильскому, положи руку твою на лук. И положил он руку свою, и положил Елисей руки свои на руки царя. И сказал потом, отвори окно на восток. Как будто вот наша ситуация удивительная. Интересно, когда мы сидели в Бердянске со служителями и думали о следующем шаге, какой-то конференции. И знаете, мы, ну, я говорю, как есть, знаете, мы сидели вместе, я, Николай, Александр, Игорь, мы сидели вместе, общались, и в какой-то момент мы зашли в тупик. Знаете, вот внутри мы не увидели, что делать следующее, какую-то конференцию. Знаете, вот, думаю, давайте сделаем то, а внутри, знаете, вот нет такой внутренней духовной поддержки этому. Мы как-то давайте мы просто остановимся, не будем фантазировать ничего и просто отдадим это Богу, помолимся просто. Как только мы вот так, знаете, смирились, Бог дал слово, сделайте пост и молитву, стрела избавления от Господа. Я помню, шум, пришел домой потом, там где я жил, открыл местописанию, у меня аж мороз по коже пошел. Я не помнил этого местописания, а там четко написано «Открой окно». На восток. Вау! Вопрос не в том, что, скажем так, вопрос не в том, что мы делаем такого грандиозного. Вопрос в том, делаем ли мы по слову Господню. Сила не в том, когда наш проект такой, знаете, масштабный, красивый, понятный, логичный. Вау! Но это точно повлияет на восток. Вопрос в том, когда мы просто делаем то, что Бог сказал. Как это действует? Как это будет работать? Бог стоит за своим словом. И Он дал нам это слово. Стрела избавления от Господа. Здесь написано, открой окно на восток. И Он отворил и сказал Елисею, выстрели! И Он выстрелил. И сказал Елисей: «Эта стрела – избавление от Господа». Эта стрела – избавление от Господа. Представляете, вот ситуация. Какая-то комната, в которой находился Елисей. Туда пришел царь израильский, оставил там свою прислугу за дверями. Пришел к нему, весь в слезах, в соплях, плачет. Все вот так плохо. Я представляю Елисея, его спокойствие, его уверенность, его чистый, ясный взгляд, знаете, такой Божий, с огнем Божьим, так аж блестят глаза. Я представляю его, и он говорит: «Неси луки-стрелы». Луки-стрелы. Позвал там своих подчиненных. У кого там луки-стрелы? Принесите. Пшум, быстренько принесли. «Открой окно на восток». Открывает царь израильский, не понимает, что происходит. И, возможно, сам Елисей не понимает, что происходит. Но какая разница, мы понимаем или нет? Важно, чтобы мы делали то, что Бог ожидает от нас. И он открыл окно на восток, говорит: «Стреляй». И он берет, выпускает стрелу и говорит пророк ему: «Это стрела избавления с неба от Господа». Как только он сделал это, что-то изменилось в духовном мире. Армия увеличилась. Коней прибавилось. Колесниц стало больше. Нет. Но пришла победа. Но пришла победа. Там дальше написано, он сказал: «Возьми стрелы, бей по земле». И царь израильский три раза ударил и остановился. Как бы ни было, нечестие даст о себе знать. Праведник бил бы, пока стрелы бы не стер. Когда дело касается Бога, что бить? Почему делать слишком много для Бога, знаете? Не хватит. Но праведник, если бы по слову Господню бить, то будет бить, пока не сотрет эти стрелы. Вот чего Бог ожидал. И, конечно же, если бы Иас был праведным царем бы, он бы бил, пока Елисей сказал: «Ну, теперь хватит». Но он остановился раньше времени. И знаете, о чем я думаю? Когда ты знаешь, что делать, когда Бог тебе говорит: «Просто делай это». Просто делай это. Просто делай это. Делай снова и снова. Снова и снова. Снова и снова. Пока Бог говорит: хватит, все, теперь делай другое. Снова и снова. Снова и снова делай. Помните, Иисус Навин сидел на полгоры. Ни там, ни сям. И он сидел там день. И сидел два. И сидел три. И четыре. И пять. Сколько можно сидеть? Он 10 дней сидит. 20 дней сидит. Он сидел больше месяца. Что он там ел? Что он там пил? Я не знаю, но он был праведником. И он сидел на этой, между небом и землей. И не там, и не там. Но ему он получил, как от Господа: «Будь здесь». Все, он сидел здесь. До тех пор, пока Моисей не опустился со скрижалями. И первый, кто увидел скрижали, это был Иисус Навин. Дорогие, есть что-то сильное в том, когда мы понимаем, что делать. Это кажется, может, не таким незначительным, небольшим. Я недавно тоже молился о церквях, о нашем служении, обо всем. И в это время читал Исаака. Я поделюсь просто таким внутренним откровением. Читал об Исааке в дни голода. И там, помните, в дни голода, что сделал Исаак? Начал сеять семя. И Бог мне говорит: сей ты сей семя. И я понял, что мне нужно делать. Просто сеять семя. А Бог дает урожай. Какой дал Бог урожай Исааку? Во 100 крат. Но это же было невозможно. Там уже была засуха. Он сеял по слову Господню. Как Иаков, который всех овец сделал пестрыми. Он сделал их пестрыми по слову Господню. Все, возможно, смеялись, когда он брал эти прутья, обдирал их. Что ты делаешь? Ложил перед овечками. Странные вещи делает. Но он делал это по слову Господню. Наша сила в том, когда мы делаем по слову Господню. Снова и снова. Сей, делай, делай. Кто-то скажет, что ты делаешь? Это незначительно, это не так важно. Я знаю, что это важно. Почему? Это важно для Господа. Если это важно для Господа, я буду это делать. И приходит время. Исаак собрал большой урожай, и все изменилось в его жизни. Дорогие братья и сестры, сила наша в том, чтобы делать то, что Бог говорил. Аминь. И Он пригласил нас всех. Не я пригласил вас. Кто у нас играет на клавишах? Пожалуйста, можно? Не я вас пригласил сюда. И не служители. Господь пригласил вас. Это была Его идея. Это не было моей идеей. И не идеей братьев. Когда мы сидели вот так, какой следующий шаг? Как собрать людей? Какую-то конференцию, гостей пригласить, как-то вот какой-то праздник сделать, как бы хорошие мечты и пожелания. И Бог остановил нас. Я скажу вам, это было сверхъестественно. Мы просто зашли в тупик. У нас есть много идей в голове, мы знаем, как делать. Очень явно, правда? Просто остановились. Все мы это почувствовали. И когда мы сказали, Господи, ну, давайте просто дадим это Богу. О, Бог как бы ожидал этого. Сделайте пост и молитву. Стрела избавления от Господа. Бог позвал тебя сюда. Для чего? Чтобы мы выпустили эту стрелу на восток. Стрелу избавления от Господа. И мы будем делать это в эти дни. Бог хочет, чтобы каждый из нас был этой стрелой, острой стрелой. Как Иисус Христос сказал о свече, помните, что никто не ставит сосуд, свечу под сосудом. Чего, почему же? Некоторые свечки складывают в кладовке. Кто-то из вас хранит свечки в кладовке или где-то в тумбочке? Тогда как же Иисус сказал? Горящие. Горящие кладовку не кладут. Ни под сосуд, ни в тумбочку. Ты горящую свечку в тумбочку никогда не поставишь. Правда же? Бог хочет, чтобы мы были горящими свечами. Острыми стрелами. И Бог будет нас острить. Завтра. На разных молитвах. Направлять нас. И мы будем выпускать эти стрелы. Знаете для чего? Бог сказал. А если Бог сказал, Он знает, как избавить. Избавить от вражды, от войны, от кровопролития. Он знает, как это сделать. И позвольте мне сказать, все будет не так, как думают люди. Все, что вы слышали от людей, Бог сделает все по-другому. Не верьте словам, которые говорят. Все они всего лишь люди. Бог сделает все по-своему. А мы сделаем свою часть. Мы с вами эти стрелы от Господа. Мы здесь эти люди. Мы здесь по слову Господню. Мы выпустим эти стрелы. И Бог исполнит свое слово. Давайте мы встанем вместе. Аллилуйя. Скажите рядом стоящему с вами, я стрела от Господа. Бог наполнил свой колчан. Смотрите. Мне Алексей подсказывает, говорит, другой перевод говорит о том, что... А ну как там написано?
А я?
Ну, в современном переводе написано «стрела победы от Господа». Господня стрела победы над Арамом, сказал Елисей. Стрела победы от Господа.
Да? Аллилуйя, Господь. Скажи рядом стоящим с тобой, ты стрела победы от Господа. Вау. Так здорово. Иисус Христос победитель. Он не потерпел поражение. И мы Ему принадлежим. Мы рождены от Него. Мы эти стрелы. Стрелы победы. Я хотел бы, чтобы мы возложили руки друг на друга. И молились друг за друга. Потому что завтра мы будем выпущены. Завтра мы будем выстреливать. Сегодня мы подготавливаемся, знаете, как вот на старте. Острим эти стрелы. Дорогой Отец Небесный, мы приехали сюда. Мы здесь. Ты знаешь путь каждого из нас. Некоторые приехали большой путь, чтобы оказаться здесь по Слову Твоему. И по Слову Твоему, Господь, мы собрались вместе. Мы здесь, Господь, как стрелы в Твоем колчане. Господь дорогой, веди нас, сделай острыми, чтобы мы выпустили эти стрелы в наших молитвах и достигли востока и всей страны, Господь. Мы молимся об этом. Мы молимся об этом. Мы молимся об этом. Мы молимся об этом. Господь, благодарю Тебя. Ты сказал, что немощное Божье сильнее человеков. И мы немощные, но мы Божьи. И мы сильнее человеков. Потому что то, что мы делаем по Слову Твоему, Господь. По Слову Твоему, Господь. Аллилуйя, Господь. Слава, 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 слава. Слава Тебе, Господь, за Твою победу, который Ты совершил на кресте. Ты победил, Господь. Ты смертью лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Ты победил. Ты победил. И мы славим Тебя. Научи нас. Показывай путь, чтобы мы все сделали по Слову Твоему, и Твои намерения исполнились. Ты дал избавление и победу царю Иоасу. Господь, Ты дашь избавление нашей земле, нашей стране, нашим городам. Господь дорогой, и я благодарю Тебя за это. Я славлю Тебя, Господь. Я славлю всем своим сердцем, Господь. Слава, 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 слава. Слава, слава Тебе, Господь. Благодарю, благодарю, благодарю Тебя. Благодарю, 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 Господь. Аллилуйя, Господь. Слава, слава, слава Тебе. О, Господь Иисус. Слава, слава, слава Тебе. Аминь.